Всем привет! В эфире ДВ Новости Шоу, еженедельная программа на канале Deutsche Welle, которую веду я, Ольга Тихомирова, отсюда из Бонна. В Москве, напомню, 9:30 утра, у нас тут 8:30. Весь час я с вами вместе с экспертом Берлинского центра Карнеги, главным специалистом по нефти и газу Сергеем Вакуленко. Сергей, привет! Обсуждаем сегодня, что топливный кризис в России, о котором мы уже на самом деле несколько раз говорили и в новостях говорим ежедневно, но он развивается, углубляется, расширяется. Вот поговорим о масштабах, о реакции людей и властей, о прогнозах и последствиях. И с нами сегодня также будут политолог Дмитрий Орешкин и социальный антрополог Александра Архипова, а также военный эксперт австрийский Маркус Райснер. Мнение россиян о кризисе с топливом в России и также мнение берлинцев об ударах Украины по российским НПЗ. И вот накануне в Петрозаводске фактически первая смерть топливного кризиса в России. Пенсионер умер в очереди на заправке. Понятно, что пожилой человек, возможно, жара. Но вот очевидцы рассказали, что он успел оплатить бензин, у него немного не хватило до полного бака. И «Осторожно, новости», телеграм-канал цитирует как раз ситуацию. Но вот такое уже есть. Смерть на заправке. Фактически символ вот этого нового бензинового кризиса, который продолжает развиваться и развиваться. Как я понимаю, не только бензинового, еще и же есть и дизель, и вообще много разного другого топлива.
Ну, в основном кризис в бензине, да. Там авиакомпании сообщают какие-то, что у них проблемы с топливом, где-то говорят о дизеле. Угу. Очереди за дизелем, по крайней мере, есть, но сконцентрированы, конечно, с бензине.
Так вот, многочасовые очереди в регионах, из которых россияне записывают кружочки для телеграм-каналов и видео для соцсетей, разные ограничения на продажу 15, 20, 30 литров в одни руки. Где-то не продают фурам, где-то продают наоборот фурам. В общем, все очень разнообразно. Пестро, я бы сказала. В Новосибирске очередь была 18 часов. И вот, мне кажется, рекорд, я прочитала, что в Чите 36 часов.
36, да, я тоже видел.
36 часов человек простоял в очереди. Интересно, сколько он потратил бензина, пока он стоял в этой очереди. Он же все равно двигался как-то.
Ну, наверное, да. Или толкал.
Я хочу спросить зрителей про их опыт заправки в России. Сколько часов и ради какого количества литров, условно говоря. Можно такой сделать показатель, да? Как километры в час, часы литр.
Двухмерная картинка должна быть.
Да. Медиа вот так посчитала, что жители только двух из 83 регионов России не столкнулись с ограничениями на покупку топлива. И это Калмыкия и Чукотка. Интересно, почему именно эти регионы? Я думаю, что логики там никакой нет.
Как ты считаешь? Я заподозрю, что на Чукотке ездить не так есть куда. А еще я думаю, что Чукотка...
Спрос меньше.
Да, еще я думаю, что Чукотка — это территория Северного завоза. Туда когда-то топливо завезли, и вот оно там пока есть.
Ага, окей.
Судами, кораблями, да, оно не может оттуда срочно уехать, чтобы снабжать Москву, как, например, произошло в Иркутской области.
Угу. А в Калмыкии, правда, вот пишут, что есть все-таки очереди и есть рост цен, довольно резкий. Это еще с чем столкнулись в ходе этого берлинового бензинового кризиса, то, что цены выросли довольно сильно.
А Калмыкия, я заподозрю, это регион, где очень популярно газомоторное топливо. Ну, вот не газомоторное, а пропан-бутан скорее. Угу. Потому что там есть очень крупные заводы газоперерабатывающие, которые как раз делают вот это баллонное топливо. То есть, может быть, там потребление бензина поменьше.
Но вот что еще отметили журналисты за эти последние недели? То, что резко вырос спрос на канистры, а также на велосипеды. Фактически экологи могут радоваться таким последствиям бензинового кризиса. И правоохранительные органы уже объявили войну перекупщикам бензина. Вот это такие у нас новые реалии лета 2026 года.
«Шевролет» хорошо, и «Ниссан» хорошо, а «Олени» лучше.
Но есть еще гужевой транспорт, как еще вспомнили в мемах, что помните же, в билетах на водительские
права. А сети доставщиков объявления вешают, что ищем курьеров на конях.
Так вот, процитирую еще депутата Госдумы, который на самом деле не просто депутат даже, а зампред комитета по экономической политике Станислав Наумов. Он сказал следующее. «Такого ничем не ограниченного объема топлива для частных легковых автомобилей, как было во время, начиная с первой ввезенной иномарки в страну, наверное, уже не будет». Наумов призывает саморегулировать свое потребление.
Сергей... Первая ввезенная иномарка, это, я заподозреваю, Паккард какой-нибудь, на котором Ленин ездил. Если не что-нибудь еще более древнее, на чем ездил Николай II.
Но главное, что такого вот больше не будет. Бензина больше не будет, неограниченного. Нефтяное изобилие закончилось. Согласен?
Ну, это сложный вопрос. Я думаю, что может многое все-таки измениться, и может кое-что произойти, чтобы бензин все-таки появился, например, война закончится. Ну, в общем, да, сейчас тут не очень понятно, что власти могут сделать, чтобы нефтяное изобилие вернуть. Я так понимаю, что вот здесь и сейчас разумного ответа против вот этих атак на НПЗ у правительства нет.
Угу. Слушай, тогда попрошу немного цифр, да, а именно... добыча, переработка, потребление, цена. Что сейчас? Вот по итогам вот этих вот нескольких недель постоянных атак ВСУ на НПЗ и нефтяные объекты. Там же не только НПЗ, там еще и там нефтебазы, нефтехранилища. Путин говорит следующее. В настоящее время запасы бензина составляют 1,7 миллионов тонн. И это соответствует уровню за аналогичный период прошлого года. Есть небольшое снижение, но, в принципе, по его представлению, все выглядит неплохо. Какие цифры?
Я сейчас извинюсь немножко, потому что тут будут и баррели, и тонны. Угу. Но вот примерно добыча 9 миллионов баррелей в день. Угу. В мае такая была, 9.009, какая в июне была, мы там через неделю узнаем. Переработка была... 5,3 миллионов баррелей в день. А вот в середине июня была 3,9. То есть падение очень значительное. А в сентябре 2025 года, когда был такой сильный кризис, да, было 4,9 миллиона баррелей в день переработки. То есть сейчас на четверть меньше, или на 20%, чем вот тогда вот в предыдущий самый сильный кризис, когда это было действительно заметно. Последний раз такой объем переработки в России был в апреле 2005 года. 21 год назад, в общем, очень интересно. Если говорить конкретно о бензине, то в это время года Россия потребляет примерно 110 тысяч тонн, не баррелей, 110 тысяч тонн бензина в сутки. Угу. Вот производится сейчас, похоже, около 90. Тоже так, падение довольно заметное. Если говорить вот о запасах...
Ну, то есть, на самом деле, но при этом хватает.
Хватает. Вот тут вот такой вот момент. Да, вот давайте сравним вот эти 1,7 миллионов тонн, о которых говорил Путин. До этого данные о запасах бензина не очень-то публиковались. Но регулярно публикуются данные о запасах бензина в США. США потребляют 390 миллионов тонн бензина в год, а Россия около 40 миллионов тонн в год. То есть США потребляют в 10 раз больше. И если говорить о днях потребления, то в США бензина на 24 дня потребления в среднем хранится. В России на 17, если путинская цифра в 1,7 верна. Но там начинаются нюансы. Вот в США вот эти 24 дня потребления – это коммерческие запасы у фирм. Путин с большой вероятностью упомянул еще и там запасы армии и всего остального. Ну и второй момент, вот эти 1,7 миллионов, как их проверишь? Mm-hmm. В Штатах-то это ежедневно проверяемая цифра, на которую очень внимательно трейдеры следят и все остальные. То есть так-то 1,7 миллионов тонн, то есть 15 дней потребления, ну, в целом нормально, да. Там,
запас нормальный.
Да, если это правда.
Кстати, по поводу правды. Накануне издание The Bell обратило внимание на профильную публикацию в другом издании о том, что Росстат может закрыть статистику по ценам и продажам бензина по России. Зачем? Там есть что скрывать?
По продажам статистики никогда не было, угу. Были только по ценам. Да, была статистика еженедельная по производству, это закрыли еще весной 2024 года. Угу. Вот ровно два года назад, вот где-то в июне 2024 года это закрыли. Как раз, чтобы не создавать паники, товарищи, вот, так сказать. Меньше знаешь,
крепче... И не показывать, правильно бьет или неправильно.
Меньше знаешь, крепче спишь. Угу. Вот. Соответственно, по ценам вроде бы они оставляют эту публикацию по стране в целом и убирают по всем областям. Вот, кажется, такая
они
ситуация.
Они убирают разбивку по регионам.
Да.
Чтобы не было, я не знаю, бензинового туризма внутреннего.
Ну, например, может быть, кто их знает, чем они руководствуются.
Но это показывает что? Что они сами при этом будут ее вести же?
Сами будут, и сами будут видеть. И, в принципе, довольно много той статистики, которая закрыта, ее люди видят. И, например, та статистика по еженедельному объему переработки, которая там как-то проливается, эта статистика не публикуется. Разнообразные агентства каким-то образом раздобывают, но раздобывают, понятно, откуда. Из сводок, которые расходятся там, по каналу для служебного пользования, а потом, в общем...
Понятно. Я хочу еще вернуться к тому, как российские власти реагируют на кризис и как они демонстрируют свою готовность справляться с кризисом, потому что это тоже отдельное направление деятельности российских властей. Пока же я напомню, что на самом деле причина кризиса, первопричина уже, все уже влетело в голову, это атаки ВСУ на НПЗ и нефтебазы в течение последних недель. Вот Владимир Зеленский называет эти удары дальнобойными санкциями Киева против России, которая развязала полномасштабную агрессию в отношении Украины. Число беспилотников и ракет, задействованных в этих атаках, растет. И вот по итогам мая агентство Bloomberg опубликовало, что атакованы 8 из 10 крупнейших НПЗ России.
Ну, в основном потому, что два те, которых не атакованы из 10 крупнейших, это Омский и Ангарский, до них далековато.
Ну, просто еще не дошли, потому что, в принципе, они стремятся же к этому, как мы помним.
Ну, до Тюмени не дотянулись, да.
Да, совершенно верно. Ряд из них починить пока не удалось. А вот на самом деле вопрос возникает, что случилось с российской системой ПВО, которая должна это все охранять и защищать, и много раз российские власти говорили, что мы полностью обеспечиваем безопасность вот этих объектов в том числе. Где она и как она себя проявляет, я спросила накануне у австрийского военного эксперта, преподавателя Академии Генштаба Австрии Маркуса Райснера.
Первая сложность заключается в том, что Россия – огромная страна, и объекты, требующие защиты, распределены по всей территории. Кроме того, Украина всегда очень тщательно обдумывает свои действия, внимательно выбирая, какие цели атаковать. И здесь, пожалуй, стоит отметить один момент, который часто упускают из виду. В этом деле используется программное обеспечение, в том числе от компании Palantir, оно называется «Призма». Эти системы позволяют заранее точно спланировать маршруты дронов, а затем использовать эти маршруты, в частности, для обхода российской противовоздушной обороны или для нейтрализации ее с помощью так называемых дронов-приманок или ударных дронов. Это позволяет наносить целенаправленные удары снова и снова. Вторая проблема, вдобавок к огромной территории страны, доступность средств ПВО. Из-за того, что объектов, нуждающихся в защите, много, России сложно постоянно оснащать новые объекты ПВО или целенаправленно размещать зенитные позиции именно там, где в данный момент происходят атаки или где их можно ожидать. Это видно на примере Москвы. В Москве сейчас строится уже пятое кольцо противовоздушной обороны вокруг города. Очевидно, 4 существующих кольца не справляются с этой задачей, и их не хватает для отражения этих атак. Помимо размеров страны и доступности систем ПВО, следует учитывать также количество и качество украинских атак. За последние месяцы Украине удалось достичь, по крайней мере, некоторого паритета в нанесении ударов. Сейчас мы наблюдаем, что по масштабам некоторые удары превосходят удары, наносимые Россией по Украине. В последние недели и месяцы мы неоднократно сталкивались с ситуацией, когда россияне наносили удары, задействуя в среднем от 200 до 300 дронов, и каждые 5-10 дней проводили массированные авиаудары, в ходе которых помимо дронов применялись крылатые ракеты и обычные ракеты. Но сейчас мы видим, что Украина наносит удары, задействуя порой 600-700 дронов. Так, например, в ночь на вторник россияне заявили, что отразили более 800 дронов. Это показывает, что Украина способна производить большое количество дронов. К этому добавляется еще и качество дрона, который действительно способен поражать свои цели. Речь идет не только о дронах дальнего действия, например, типа «Лютый», но и о применении крылатых ракет. Здесь, конечно, выделяются системы фирмы «Firepoint», такие как, например, модель «Фламинго». Она теперь способна с большой дистанции очень точно поражать цели. Конечно, немалое количество таких крылатых ракет сбивается, но те, которые прорывают систему ПВО, также попадают в свои цели.
И вот как раз сегодня Минобороны России опубликовала такую сводку, что российские средства ПВО за первое полугодие сбили как минимум 63 993 украинских беспилотника.
Да, и очень интересно, что число сбитых украинских беспилотников, по данным Министерства обороны России, неуклонно растет, там до 11 тысяч в
месяц. Нет, последнее, май и июнь, это 32 тысячи за два месяца. Половина всех беспилотников приходится на последние два месяца.
А вот по украинским данным число сбитых российских беспилотников снижается, но я думаю, что не потому, что российские беспилотники стали так уж хорошо проникать через украинскую систему ПВО. Угу. То есть, похоже, просто их число стало меньше.
Слушай, Сергей, скажи, а что происходит? Давай вернемся к НПЗ и к ситуации с бензином. Что происходит все-таки с переработкой? Вот 8 из 10 крупнейших НПЗ России, до которых дотянулись украинские дроны, они были поражены, их ремонтируют. Вот что происходит с ремонтом?
Ну вот Сызрани, Саратов, они вышли в конце мая снова в работу. Норси и Янос, это Нижегородский и Ярославский заводы, тоже увеличили объемы, то есть ликвидировали, по крайней мере, часть ущерба, нанесенного дронами. Но по Ярославлю удар был буквально, по-моему, позавчера или три дня назад, как-то так. А Татнефтевский завод, который атаковали, ну вот было предположение, что он полностью остановлен, но нет. У него примерно 40% мощностей осталось. Туапсе и Рязань, а Роснефть, вот они стоят, по Рязани ударили очень сильно где-то в начале месяца. И Сургутнефтегаз под Петербургом тоже, Кириши, он тоже вроде бы стоит после удара аж в начале мая, то есть вот 6 месяцев не может восстановиться. И Лукойловский завод, который был обстрелян в конце мая, по крайней мере, на середину июня стоял.
Но ВСУ продолжает наносить удары по тем же самым объектам.
Да, да, ну вот которым... как вот с Ярославлем, да, который вот примерно раз в месяц дроны прилетают.
Задали вопрос в лайв-чате к нашему стриму. Отвечайте, ставьте просто свое мнение. Что вы думаете про стратегию Украины бить по НПЗ внутри России? Эффективно не поможет, хуже будет эскалация. Вот такие три варианта. Ждем ваших ответов, прокомментируем потом, когда они уже соберутся. Тут вот даже Путин признал топливный кризис, что он редко делает вообще, признает что-нибудь. Но назвал его некритическим. Хотя одновременно даже создали круглосуточный спецштаб по борьбе с кризисом. И предлагают разные меры. Например, накануне пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия ведет переговоры об импорте нефтепродуктов, что тоже, конечно, шокировало аудиторию широкую. Да, дожили, да, импортируем нефтепродукты. А вот эти закупки бензина за рубежом, это у кого? Вот Казахстан вроде уже отказал. У Беларуси вроде уже все забираем. Где еще брать?
Казахстан никогда не был особенно профицитен по выпуску нефтепродуктов. Казахстану так более-менее хватало на свои нужды. С Узбекистаном та же история. У Белоруссии избыток перерабатывающих мощностей есть, но не то чтобы огромный. Вот там два завода есть в этой стране, а избыток мощностей на них, ну, это примерно вот один завод. Там, типа, избыток перерабатывающих мощностей примерно там 10-15 миллионов тонн, это вот мощность такого среднего нормального российского завода. То есть поможет, конечно, но не радикально и близко. Соответственно, здесь речь уже идет о закупках морем, откуда-то издалека. Ну, вот у Роснефти есть вообще-то один из крупнейших НПЗ мира в Индии.
Но значит, будут бороться и с этими танкерами?
Возможно, да. Хотя, конечно, Украина... Хотя нет, атаковали танкеры груженные тоже.
При этом уже третий регион России ввел режим повышенной готовности из-за топливного кризиса. Вот Пензенская область, Забайкальский край и Иркутская область. И хочу поговорить о реакции властей. Подключился к нам сейчас политолог Дмитрий Орешкин. Дмитрий, здравствуйте. Рады вас видеть.
Доброе утро.
Доброе
утро. В летнем белом. Слушайте, вот нас довольно долго убеждали, что виной нехватки бензина стал нездоровый ажиотаж. Ну, то есть вот люди сами виноваты. И вот сейчас Путин решил признать, и даже уже федеральные каналы рассказывают, почему. Что изменилось? Что заставило признать кризис?
Ну, в первую очередь, падение производства на 25%. Куда тут денешься? Во вторую очередь интернет, потому что люди стоят в очередях и выкладывают видео. Их так много, что от них не спрячешься. В третью очередь это то, что действительно, это действительно происходит. Так что можно делать вид, конечно, что этого нет, но ты будешь совсем дураком выглядеть. Поэтому Путин признает кризис, хотя говорит, что он не критический. Ну, не критический кризис – это обычное дело. Недостатки у нас временные, там... Что у нас там еще? Контингент ограниченный, мобилизация.
Операция специальная.
Да.
Так что, в общем, нехотя, сцепив зубы, но признает. Ну, можно утешаться тем, что кризис не критический.
Слушайте, при этом вот регионы на самом деле реагируют по-разному. Вы как раз специалист по регионам. И ограничения везде разные, и предложения, как что делать, тоже довольно разные. Бывают экзотические. Вот, например, в Орловской области губернатор Андрей Клычков призвал продавать бензин только жителям региона и только в определенные дни по автомобильным номерам. Как он объяснил, в субботу заправляются машины орловчан, номера которых начинаются с 0 до 1, в воскресенье с 2 до 3 и так далее. И отпускать по 50 литров. Но это выглядит довольно сепаратистски, да, когда вот регионы сами начинают по-своему решать задачи. Немножко напоминает 90-е.
Ну, 80-е, когда там вводились визитные карточки покупателя, когда вводились региональные купоны. Соответственно, чтобы, понимаешь, к нам в Рязань не ездили из Казани, и наоборот.
Как вы считаете?
Ну, святая правда, так оно и есть. Я очень хорошо помню, как, например, краснодарские власти в конце 80-х проводили, там, ставили кордоны на границах своей территории, чтобы картошку не вывозили. То есть нам не хватает, а тут еще чужаков понабежало. Ну, то, что реагируют очень по-разному, это нормально и по-другому быть не может. Потому что, в принципе... Путинская вертикаль и советская вертикаль строилась на чрезвычайно жесткой централизации. И когда более или менее ситуация предсказуемо понятная, рутинная, любой региональный начальник прежде всего смотрит на Москву, на Кремль, как там, то оттуда говорят, и, соответственно, надо отрапортовать, сообщить и выполнить. А здесь, и это очень важно, в Кремле не знают, что делать. То есть мы видим, что стандартные команды смотреть направо, шагать налево, там, делать то, не делать этого, нет. Поэтому каждый губернатор в меру сообразительности выстраивает ту систему самообороны, которую мы видим. Это действительно напоминает период перед развалом Советского Союза. Потому что... Ну, поправками, понятное дело. Потому что тогда центр утратил ресурсы и систему контроль над территориями, и они кто в лес, кто по дрова. Вот здесь то же самое. Значит, каким образом, казалось бы, украинский или там приближенный к украинским регионам бензиновый кризис касается Тувы или Горного Алтая? А оказывается, касается, да еще как. И какие начальники? Начальники могут водить карточки, что у них в голове есть из советского опыта. Начальники могут говорить только своим заправлять, а туристы, а транзитные движения между, по этой самой Орловской губернии как? А вот они чужаки, а губернаторы заботятся о своем населении. А несчастные там, например, там финские туристы, я видел видео, где человека на машине с финскими номерами там несут последними словами: «Чего ты здесь делаешь? На наш бензин приехал». Ну, логика очень понятная. Ну, короче говоря, я думаю, что это признак...
Вот с продажами-то ладно, а вот гораздо более интересная коллизия, если... Вот есть Иркутская область, в которой кризис острый, в Иркутской области стоит крупный неповрежденный завод, а... Ангарский нефтехимический комбинат, а кризис там потому, что вроде бы Роснефть 60% или сколько там ресурса отправляет на Запад, ну, в частности, чтобы облегчить положение Москвы. И вот самое простое, что иркутскому губернатору делать, это не жонглирование вот этими номерами, а просто сказать: запрещаю вывозить, понимаешь, ценный
оставить
ресурс
нефть у нас
из области, да, хватит кормить Москву. Вот это же гораздо более интересная коллизия.
Дойдет до бунта?
Нет. Это невозможно, пока еще это невозможно, потому что это Роснефть, а губернатор гораздо слабее весовой категории, чем Сечин. Сечину дали команду, и в этом, вот как раз именно в этом проявляется еще сила центральной власти. Она может дать команду Газпромнефти, она может дать команду Лукойлу, она может дать команду там еще кому-то Роснефти.
А Татнефти может?
Вот Татнефти уже труднее, вот это уже труднее на самом деле, но это же контрпродуктивно, потому что да, из регионов выкачивают эту нефть, перегоняют ее в Москву, население начинает бухтеть, региональные власти начинают бухтеть, они так тихонечко бухтят, но между собой-то они обсуждают, что опять же Москва все забирает, а что взамен дает, и вот это очень... недооцененный аспект этой проблемы. Централизованное управление может работать только, ну, скажем так, это, если советские термины использовать, то это отраслевая структура управления хозяйством. То есть министерство сидит в Москве, командует отраслью, и вся отрасль по всей стране, наплевав на территориальные интересы, реализует интересы Москвы. Раньше или позже это приходит в тупик, и Москва бывает вынуждена циклично переходить от вот так называемой, там, скажем, вот секторальной или вот такой вот отраслевой структуры управления к территориальной. То есть, значит, Хрущев там создает какие-нибудь совнаркомы местные, потому что территории начинают нищенствовать. Ну вот пока Путин эксплуатирует вот эту самую отраслевую, опираясь на крупных отраслевиков, которые, ну, они называются бизнесменами, но они сильнейшим образом зависят от вертикали, и, соответственно, обделяет территории. А территории вынуждены выкручиваться в меру своих способностей. Если у тебя 60% нефти, нефтепродуктов забрали, остальные 40% ты можешь распределять, и ты, собственно, отвечаешь за то, чтобы этими 5 хлебами накормить уверенное тебе население. Это очень серьезная, глубокая проблема, которая вот сейчас просто выползает на поверхность, а она была зашита в глубину, спрятана. Пока все было более или менее нормально, худо-бедно страна существовала. А вот теперь мы видим этот конфликт между интересами центра и регионов. Так что вы совершенно правильно подцепили эту проблему.
А вот если к тому, что государство дает, да, еще вот по Энгельсу, происхождение семи частной собственности государства, важнейшая функция государства, земледелец платит царьку своему налоги, а царь выставляет там лучников, боевые колесницы, чтобы его от врагов и его посевы охранять. Так ведь, да? А тут получается, что в России вроде государство вот эту свою функцию не выполняет, от налетов дронов не защищает и, более того, говорит: бизнес, покупай себе вон там крупнокалиберные пулеметы на турелях, защищайся как хочешь.
Нет, более того, бери в аренду у Росгвардии и ставь у себя на НПЗ и защищай свои НПЗ сам.
Вот это второе важное следствие из той, в общем-то, инвалидной системы территориального менеджмента, которая была заложена в Советском Союзе, которую возвратил к жизни Путин. Вот он уничтожил федерализм. Первое, что он начал делать, это он, придя к власти, это он начал уничтожать федерализм. Так ему казалось правильно. Но вопрос ведь действительно фундаментальный. А что государство дает взамен? Защиту, гарантии, правовой механизм? Нет, ничего оно не дает. Все Z-патриотические каналы, каждый третий материал – это призыв трудящимся жертвовать 100 рублей на наших славных защитников. Потому что государство на свои налоги не справляется. В принципе, ведь это народ платит налоги и бизнес платит налоги для того, чтобы не думать о там, защите еще о чем-то. Нет, вот теперь делается такая идея общенародной войны, что давайте скидываться, потому что у державы денег не хватает. А куда держава деньги потратила? Может быть, на производство этих замечательных яхт, которые сейчас в количестве 2 экземпляров идут в Турцию, которые принадлежат Владимиру Путину. По 500 миллиардов каждый. Или на что-нибудь другое, очень полезное для Путина, но не очень полезное для народа. И вот получается так, что на самом деле сама по себе модель советского, российского государства, она построена на шаблонах 18-19 века. Когда государь должен быть силен, потому что он ведет государево дело, которое чаще всего называется война. Но не развивает территории. Не вкладывает деньги в территорию, а наоборот забирает оттуда рекрутов, ресурсы и так далее. В результате Москва, ну, как говорил Кличевский, государство пухнет, народ нищает. Это было еще при царе. А при советской модели это все усилилось в разы. Поэтому вся страна дружно ненавидит Москву. В некотором смысле это справедливо, но неправильно. Но это другой разговор. А Москва, точнее говоря, Кремль. Ну, люди-то думают про Москву. А Кремль высасывает, как пылесос, ресурсы из своей территории и сжигает их на войне, которая что? Вот, которая прибавляет этой стране новые территории, с которых можно было бы брать новые ресурсы? Нет, наоборот. Новые территории, туда надо инвестировать ресурсы, закачивать ресурсы, людей, деньги, материалы и так далее.
А я хочу прервать вас и спросить про новую территорию. Кстати, по поводу Крыма, которым Путин так гордился, что он его аннексировал, забрал у Украины, отобрал. Вот сейчас крымчане как раз жалуются, судя по публикациям, которые есть в соцсетях, что, во-первых, у них ничего нет, им ничего не доходит, бензин не доходит, продукты не доходят, карточки и талоны. А плюс их попытки, например, закупить бензин в соседних регионах, которые требуют много часов езды, например, в Краснодарский край, заканчиваются тем, что на них там смотрят волком. И вот последнее выступление Путина у Зарубина, там про Крым, в общем, было мельком сказано. Он перестал быть неким символом вот этого путинского успеха, которым он так гордился все эти уже 12 лет.
Ну, так оно и есть. Дело-то все в том, что действительно в 21 веке территория – это не источник благосостояние, а наоборот предмет постоянных хлопот. Не зря там Британия в 1948 году отказалась от своих индийских владений. Не зря вся колониальная система рухнула, потому что это просто в современном мире это непозволительно дорого. Тебе надо содержать там бюрократию, тебе надо туда закачивать солдат, тебе надо решать проблемы, которые там между индийцами и пакистанцами вскакивают. Дело в том, что так или иначе, идея, ну, специалисты это называют переход от геополитики площадей к геополитике потоков. Путин, когда прихватил Крым, радостно говорил: добро пожаловать в родную гавань, мы вам обеспечим процветание там, и так далее и тому подобное. И уже тогда было понятно, что, ну, тем, кто разбирается в динамике, что Крым – это очень тяжелая экономическая ноша. Там, ну, примерно там 250 миллиардов рублей в год дефицит был, на который надо было гасить. Кстати говоря, как и Чечня, которая там 300 миллиардов рублей в год, как сам Кадыров говорил, федеральному центру. Но идеологически Поскольку общественное мнение мыслит категориями 19 века, это была радость. Вот, Крым наш, и все от восторга писали кипятком. Ну, не все, 85%. А теперь Крым все очевиднее становится гирей на шее. И вот Владимир Владимирович, рассекая вольным стилем гладь мировых геополитических морей, на своей могучей шее эту гирю ощущает. Виртуально он старается от нее отделаться. Он про Крым вообще ничего не говорит. Вот избегает этой темы, потому что там провал. А работает геополитика потоков. Украинцы вышибают мосты, украинцы перерезают ниточки, не идет нефть, не идут люди, не идут боеприпасы. И Крым в родной гавани чувствует себя никому не нужным, брошенным. А для Москвы это лишняя головная боль. Вот, то есть, на самом деле, это такая запоздалая плата за непонимание того, что происходит на самом деле в мире. Но большая часть уважаемых сограждан этого не знает. Их этому в школе не учили. Поэтому они до сих пор думают, что величие страны определяется ее размерами. Да, а величие понятно. Страны определяется интенсивностью использования территории. Вот этого у Путина не было... Нет и никогда не будет, потому что Спасибо. У него другая система приоритетов.
Спасибо большое. Спасибо. Дмитрий Орешкин, политолог, был с нами на связи. Я напомню, что мы ведем опрос наших зрителей, то есть вас. Что вы думаете про удары Украины по российским НПЗ, насколько они эффективны или нет. Мы спросили берлинцев то же самое, что они думают о стратегии Украины бить по нефтяным объектам в России. И вот что они говорят.
Честно говоря, наконец-то, как бы печально это ни звучало. Почему? Потому что на них напали. И Россия всегда нападает только на мирное население. Именно это меня больше всего злит. Я не хочу войны, я воспринимаю это очень близко. Но, возможно, я надеюсь на это. Россия наконец-то осознает, и, может быть, когда-нибудь удастся наладить диалог. Экономическая ситуация в Украине, конечно, очень тяжелая. Россия – большая держава, против нее они мало что смогут сделать. В этом и заключается проблема. Как ни посмотри, плохо. Так что, я думаю, им нужно сесть за стол переговоров. А иначе повсюду будет смерть.
Пока что все плохо. Но не стоит удивляться, что на тебя нападают в ответ, когда ты сам нападаешь.
Вы считаете это хорошей стратегией?
Думаю, да, потому что тогда население России поймет, что все-таки не все так просто. Переворота не будет. Я в это не верю. Режим для этого слишком устоявшийся. Россия хотела присоединить Украину. Если Украина сейчас наносит ответный удар, то я считаю это справедливым. Конечно, война – это всегда плохо. Лучше всего было бы, если бы просто не было войны ни в Украине, ни в России. Но я считаю эту реакцию понятной. Это, безусловно, выгодно для Украины. Я считаю, что дипломатия в целом потерпела неудачу во всех отношениях.
Тут вопрос, где это начинается и где это заканчивается.
Это действительно очень сложный вопрос, потому что возникают опасения, что это может привести к мировой войне и так далее. Думаю, в какой-то момент действительно нужно добиться ясности какими-то переговорами, а затем, возможно, установить мир с помощью договоренностей, какими бы они ни были.
Что не очень хорошо работает.
Это очень сложная тема.
Как я уже сказала, в некотором смысле могу понять Украину, что она хочет защищаться. Но какие последствия это влечет за собой? Это очень сложно.
Итак, сейчас переходим в режим такого небольшого блица, потому что у нас есть еще много всего, что надо обсудить. У меня тут целый список вопросов. Первое, по поводу реакции властей, уже такой более экономической, да, не политической, не заявление Путина. Вице-премьер Александр Новак, которому поручили бороться с топливным кризисом, он озвучил вот такие меры. Полный запрет на экспорт дизеля. Снижение норматива обязательной продажи бензина на бирже с 15% до 10% на 3 месяца. Как я понимаю, это должно помочь аграриям, которые страдают без бензина, и будут им направлять напрямую бензин без продажи на бирже. И стандарт бензина Евро-3 уже допустили на рынок и думают про стандарт Евро-2, чтобы тоже его допустить. Что все это даст?
Давайте с конца. Евро-3, Евро-2 и так далее.
Это же про качество.
Да. Россия выпускает довольно много бензинового сырья, которое нужно, во-первых, дополнительно очистить, убрать оттуда серу. Евро-5 — это 10 частей на миллион серы, а Евро-3 — 150, а Евро-2 — 500. Соответственно, для того, чтобы сделать из Евро-2 Евро-5, нужно пропустить через аппараты обессеривания, которые как раз стоят вот на тех самых повреждаемых НПЗ. Бензиновое сырье делается в том числе, ну, на не самых хороших заводах. И раньше продукцию этих заводов на внутренний рынок не допускали, а теперь будут допускать. Ну и еще это позволяет повышать октановое число бензина из того же самого прямогонного бензина разными там не слишком приличными методами. Да, это качество, в основном сказывается на качестве воздуха в городах, честно скажем. Долгосрочно это также сказывается на то, что происходит с автомобилями, их топливной системой, двигателями, но это будет потом, не сразу, далеко. Запрет на экспорт дизеля — это безумие. Потому что, по крайней мере, сейчас ситуация такова, что дизеля стране должно хватать. Дизеля в стране по-прежнему должен быть избыток. Соответственно, если вы запрещаете экспорт дизеля, страна затоваривается дизелем. Продать его в стране оказывается невозможно, и заводы вынуждены уменьшать объемы переработки.
Но вот может быть, мы что-то не знаем о статистике по поводу дизеля. Может быть, там тоже какие-то проблемы начались?
В это очень трудно поверить, потому что есть очень длинные временные ряды, сколько дизеля выпускалось, на каких заводах, и при нынешнем объеме повреждений не выглядит так, что дизеля должен быть дефицит.
Значит, такое пиаровское решение.
Скорее всего, да. Скорее всего, это вот словесная интервенция. То, что называется. Убирание необходимости продавать на бирже — это явно по просьбе крупных компаний, которые говорят следующее. Так, вот вы все старались создать конкурентный рынок бензина, поэтому заставляли продавать нас бензин на бирже, чтобы он доставался независимым операторам. Независимые операторы ровно те, кому вы не можете выкручивать руки. Вот они выставляют у себя цены на заправках 140, а мы вынуждены держать 70.
То есть переходим в режим ручного управления. Да. Вы хотите там сохранять цены и давать бензин тем, кому он сейчас нужен, тогда убирайте вот эти
нормативы. Это эффективнее делается через нас, через большие компании. Вот этот вот рыночек порешает. Это люксовый продукт во времена, когда можно себе позволить, а сейчас там время других решений.
Сергей, теперь про последствия. Уже есть несколько публикаций, несколько новостей по поводу чего, к чему привел уже сейчас топливный кризис. Первое — это повышение цен. Второе — таксисты не хотят выходить на работу, их число сокращается. Владельцы АЗС выставляют их на продажу, потому что уже невыгодно этим всем заниматься. И о повышении цен объявили грузоперевозчики, что касается, на самом деле, довольно многих. Аграрии жалуются, что у них не хватает топлива для того, чтобы убирать урожай прямо сейчас. Глобальное последствие – инфляция. Можно ли сейчас прогнозировать, как это повлияет на инфляцию?
Ну вот если с аграриев, я тоже видел эти жалобы, но когда я начинал задавать вопрос, а что происходит, а вот действительно или нет, то все-таки там чаще выяснялось, что дизель-то есть, но по каким-то заоблачным ценам, но нет, по такой цене мы покупать не готовы, короче, верните нам дизель.
Но
по
цены будут цене расти.
Цены, да. То есть физически дизель все-таки есть для аграриев, судя по всему. Частые ситуации для перевозчиков, потому что если у вас на трассе стоит огромная длиннющая очередь, в ней не разбираются, очередь это за бензином или за дизелем. Соответственно, фуры, ездящие на дизеле, вынуждены стоять все в той же очереди. Да? Соответственно, такая ситуация. Но в конечном счете недостаток бензина начинает действительно приводить к тому, что транспорт становится затруднен и в денежном положении, и в чисто физическом. И да, соответственно, это начинает сказываться на объемах выпуска, на том, как товар доходит до потребителя. Может ли товар свободно перемещаться по стране, или рынки становятся такими кластеризованными. То есть, да.
Ну, то есть просто уже просто не доедешь, условно говоря, соответственно, Дальнего Востока в Москву и обратно.
И если было привычно что-то покупать у поставщика издалека, а транспорт не был проблемой, то теперь так не работает.
А посчитать как-то можно вот это влияние топливного кризиса на инфляцию?
Можно прикидывать, но опять же здесь есть инфляция и инфляционные ожидания. То есть даже двукратный рост цен на топливо может добавлять, ну, примерно 3-4% к инфляции. То есть не очень много. Если, опять-таки, это вот просто так вот объективно. А вот если учитывать инфляционные ожидания, то в моменте рост может быть значительный. Обычно инфляция на инфляционных ожиданиях приводит к тому, что потом она снижается, и даже дефляция может быть, но моментальный взлет может быть существенный.
В целом, можно ли оценить последствия вот этого кризиса на российский бюджет, на его доходы и на военные возможности российского бюджета?
Если говорить о бюджете как таковом, ему, по идее, все равно. То есть, да, там увеличиваются затраты на там, разнообразных бюджетников, уменьшается, если у вас проблемы в экономике, уменьшается сбор налогов и НДС, хотя поразительно, с бензин-то НДС будет расти, да, вот, и налог на прибыль, потому что если у вас уменьшается деловая активность. Если говорить о бюджете, который будет вынужден субсидировать импорт, то поразительным образом бюджету более-менее все равно потребление какого бензина субсидировать. То ли через демпфер российского производства, то ли вот через какие-то аналогичные механизмы импортного. Вот так устроено. Но в целом это удар по экономике как таковой, и в целом бюджет от этого и так не сладко, потому что планы по сбору налогов на прибыль на НДС не выполняются. Если говорить об армии, то нужно гораздо более сильный спад производства, чтобы армии вдруг бензина стало не хватать. И армия, в основном тяжелая военная техника, в основном на дизеле ездит.
Слушай, хочу тебя попросить еще прокомментировать заявление главы Сбербанка Германа Грефа, который назвал остановку войны главным вопросом, который волнует всех россиян внезапно. Причем там было много всяких обсуждений его этого заявления, потому что сначала РБК опубликовала его, потом убрало его, потом опять опубликовала. Ну, в общем, вот пока с одной стороны все говорят о полном сплочении вокруг Путина и цели военной операции, об этом говорит сам Путин, да, вот тут вот есть такие люди, которые нарушают это единство и подтверждают, на самом деле, многочисленные слухи о том, что в элитах неспокойно, и элиты, в общем, недовольны вот этой продолжающейся войной, которую Путин ведет вместе с Россией против Украины.
Ну, Греф человек прагматичный, да, Греф купец, а не воин. И, соответственно, мы помним, что в феврале 22 года Греф был одним из тех трех человек, а еще это был Костин и Набиуллина, которые ходили к Путину с презентацией с попыткой уговорить его не начинать войну. И вроде бы никакой воинственной джингаистской риторики Греф за эти 4 года не замечен. Поэтому, ну, это неудивительное высказывание. Единственное, что он у человека все-таки смелости набрался сказать это на публику. Но, опять-таки, чутье у Грефа тоже всегда было довольно сильное.
Интересно. К нам сейчас подключилась социальный антрополог Александра Архипова. Здравствуйте, Александра.
Доброе утро.
У вас прям спортивный зал какой-то.
Лофт.
Лофт. Сзади. Мы хотели попросить вас обсудить с нами реакцию людей на проблемы с бензином, с которыми они столкнулись в последние недели в России. Но сначала хочу предложить вам вместе с нами посмотреть небольшой такой опрос, который видеоагентство, не Deutsche Welle, сняли в России в разных регионах. Это, по-моему, там три. Давайте посмотрим, а дальше продолжим.
Я не могу сказать, что я рад. Я считаю, это вообще нормально должно быть, когда бензин должен быть в свободной продаже, без всяких QR-кодов. И данная ситуация, в принципе, меня как автомобилиста не устраивает.
Я, как все автомобилисты, с надеждой жду, играю в кнопки, получаю или не получаю QR-код и еду искать это топливо.
Плохо. Везде очереди, где-то вообще бензина нет, то есть можно 3 заправки проехать мимо, где нет вообще топлива. Потом ты в очереди стоишь, можешь час отстоять, 2, можешь 30 минут отстоять, как повезет, да?
Сейчас заезжаю на вторую заправку. Там, где я живу, половина заправок закрыта, а на остальных такие же очередя и отпускают не больше 20 литров.
Ну, тревожно, довольно тревожно. Пока, ну, вот, пока думаю, не критично. Ну, пока рано тревожиться. Спасибо. Не паникуем пока. Все будет хорошо.
Импровизация каждый день. Больше всего бесит нас, туристов. Мне 4 литра залить, 3. А, ни меньше, ни больше не могу. А нужно отстоять больше вместе со всеми. Час, полтора, два. Ради 3 литров.
Меня, наверное, спасает, что все-таки дизель. Потому что за бензином очередина какая-то сумасшедшая. Вот. Ну, неудобство. А раньше подъехал, заправился и все. А сейчас приходится.
Вот такая новая реальность. Но на самом деле в социальных сетях, Александр, вы же знаете тоже лучше, чем мы, эмоций больше. И там есть и гнев, и раздражение, и драки, и даже вот смерть от сердечного приступа, как мы прочитали сегодня. Вы провели большое исследование писем россиян, военных, участников СВО и их родных, уполномоченной по правам человека Татьяне Москальковой, предыдущей. И вот вы писали о том, что увидели такое ощущение нарушения общественного договора, то есть чувствовали у людей, что вот с ними поступили нечестно. А есть ли уже такое ощущение в связи с бензиновым кризисом, что нам-то другое обещали? Вот стал ли, условно говоря, пустой бак пустым холодильником тем самым пресловутым?
Ну, в какой-то мере еще, наверное, не полностью, но дело к этому идет, потому что существует определенная установка, которая складывается, была предложена в 2022 году, суть которой заключалась в том, что россияне должны войну не замечать, и тогда она вас, дорогие россияне, никогда не коснется. Вот новый общественный договор власти с гражданами, и, в общем, в 2023-2024 году он более-менее выполнялся, а сейчас он очевидным образом не выполняется. И дальше возникает когнитивный диссонанс, то есть когда в мозг входят два противоположных типа информации, две противоположные информации. С одной стороны, вроде вот как бы вы говорили, что это вообще не война, а спецоперация, и Украина слабая, там нацисты. А с другой стороны, вот нас бомбят, и соседний дом прилетает, и тут убили, и там убили, и бензина нет, и вообще страшно, и цены растут. А это вот как бы нарушается информация. Соответственно, у людей лояльных режиму, или, скажем так, которые сознательно себя дистанцируют, а будем честны, это большинство населения, возникает, вот это вызывает когнитивный диссонанс, потому что реальность, она начинает противоречить тому, что говорят и во что как бы хочется верить, чтобы жить спокойно, а очень трудно людей упрекнуть в том, что им хочется жить спокойно. Соответственно, возникают всевозможные слухи, конспирологические теории, городские легенды, объясняющие вот это стремление объяснить вот это противоречие. Например, одно из самых популярных, что сейчас входит в социальных сетях, люди рассказывают другу на улице, мне это присылают из совершенно разных районов, что вся эта история с бензином – это специальная спецоперация Путина для того, чтобы отвлечь противников, врагов народа и, например, западные СМИ, то есть Deutsche Welle, от того, что на самом деле готовится ядерный удар по России. Но чтобы вот как бы Путин готовится к ядерке, но чтобы как бы это было незаметно, соответственно, дымовая занавеса – это нехватка бензина и прочие трудности.
Просто вот, чтобы мы чем-то занялись тут, сидя на Deutsche Welle.
Да. А то у нас тем не хватает вообще, эфир проводить не просто.
Так вот, на самом-то деле в этом и смысл, понимаете? Такие истории, какими бы они безумными ни были, они призваны как бы объяснить это противоречие. Когда возникает в мозгу напряжение, когда вот как бы ты вроде не можешь сказать вслух, что вообще творится, они там наверху сошли с ума, ты не хочешь сказать, но ты видишь, что происходит какое-то вот нарушение твоей личной жизни, твоей повседневности, возникают эти истории, которые должны это объяснять, понимаете? И, соответственно, верно и обратно, их рост означает, что такое напряжение в головах возникает. Просто никаким другим способом люди их не проговаривают, потому что проговорить это невозможно никак. Одновременно с этим, параллельно, у людей, которые настроены, скажем так, более критически, возникает другой тренд. Вот последние 3 недели он безумно популярен в запрещенном в России Инстаграме. люди делают, разыгрывают один тот же такой сценарий шутки, называют это перформативной шутки. Совершенно разные люди в разной обстановке, на разном материале снимают один тот же сюжет. Например, они начинают говорить такой: «Я у нас все нормально, я вообще не понимаю, почему люди депрессируют, я вообще не понимаю, что происходит, почему все такие унылые». Так хорошо там, например, отдыхается в Крыму. Вот такой текст говорится, а на заднем фоне либо черный дым идет из разбомбленного нефтехранилища, либо звук работы ПВО, либо это все делается на фоне очередей на заправку и надписи на пистолетах заправочных: «Не работает, не работает, не работает». То есть это такой новый тренд, когда на переднем плане люди произносят официальный вот этот текст дистанцирования от реальности, что типа у нас все нормально, а на заднем плане происходит что-то, что как бы это очевидно нарушает. И смотрите, вот этот вот тренд, набирающий там, не знаю, тысячи, десятки тысяч репостов и сотни тысяч просмотров, миллионные просмотры, это очень большие как бы объемы, показывает вот ту же самую проблему, вот этот, тот же самый когнитивный диссонанс, просто он по-другому обыгрывается. И это еще, конечно, не протест, это
Но это сарказм такой жесткий, да? Такой злобный, суровый сарказм, троллинг, пропаганда.
Да, это с одной стороны вот такой троллинг, с другой стороны это вот как бы то же самое противоречие выражается в городских легендах, конспирологических теориях. Понимаете, это одно и то же явление, просто оно по-разному выражается. Разными социальными группами, лояльными и не очень лояльными.
Александр, я не могу не спросить, конечно же, да, вот этот когнитивный диссонанс, сколько там еще осталось шагов, условно говоря, до некого протестного настроения, да, вот бензиновый кризис и протесты, вот общественное и коллективное недовольство, насколько это возможно?
И вот я спрошу в дополнение, власти-то, наверное, понимают, да, то есть я думаю, современная российская власть гораздо лучше разбирается там в психологии больших групп, в психологии людей, чем советская, но вот советская власть под конец выпускала Чумака и Кашпировского как раз для того, чтобы вот гасить, успокаивать население. Вот чем власть может на это ответить?
Ну, нет, мне кажется, это какое-то очень-очень-очень большое упрощение, такое создание какой-то довольно примитивной картинки, чтобы советская власть выпускала Чумака и Кашпировского. Нет-нет-нет. На самом деле советская власть не представляла себе такого одного человека, одного актера. И сейчас тоже этого нету. Картинка стала гораздо сложнее между вот этим вот раздражением и напряжением и сломом общественного договора и прямыми протестами уличными. Нет такой прямой связи, как всем хочется. Такая прямая связь бывает только в фильме «Ви, значит, победа» и прочее, прочее, прочее. Нет. Понимаете, как бы скорее это означает другое, что когда наступит какой-то момент, там, не знаю, вот произойдет какой-то резкий поворот в элитах, и там Путин как бы исчезнет с политической сферы, не знаю, что произойдет, но этого не будет. И будет какая-то лазейка в этот момент, когда станет это возможно и разрешено, протестовать на улице выйдет то самое полмиллиона, и все эти полмиллиона, хлопая глазами, скажут: а что, а мы всегда были против войны, а мы всегда как бы никогда не поддерживали курс партии и правительства. Потому что произойдет слом общественного настроения. То, что происходит сейчас, не работает на уличные протесты, потому что уличные протесты вообще в России очень непопулярны. И как бы и в постсоветский период они всегда были очень непопулярны, потому что наша политическая как бы культура, она не на это работала. И нет никакого доверия к массовым выходам и прочее, прочее, прочее. Она работает на такой маленький индивидуальный протест в форме «фига в кармане». «Фига в кармане» люди показывают хорошо, с чувством, с расстановкой и так далее. Но такие «фиги в кармане», они не способны создать коллективную картинку для репортажа на Deutsche Welle, но зато они способны создать вот эту вот поддержку недовольства. И на это работают там в Рилсу, в Инстаграме. И как бы, когда люди распространяют такие видео, и их там лайкают 300 тысяч, это означает, что лайкающие с этим согласны. Каком-то, им как бы они стоят на той же позиции, они тоже улыбнулись, и это создание как бы вот сообщества инакомыслящих. И вот на это подобные штуки работают. А уж трансформируется это уличный протест или не трансформируется, мы не знаем. Обратите внимание, что в Советском Союзе это сообщество инакомыслящих, которых раздражало происходящее, раздражало. Оно там создавалось там, последние 20 лет жизни Советского Союза довольно успешно. Но конвертировалось один раз, когда уже после 1985 года.
Спасибо большое. Александра Архипова, социальный антрополог, была с нами в эфире. Спасибо, Александра.
Спасибо.
Мы должны заканчивать, потому что иначе нас выгонят из этой студии. И вот этим все закончится.
Сергей... Вроде только начали.
Вот так всегда. Сергей Вакуленко, эксперт Берлинского центра Карнеги, с нами был весь этот час и даже рассказал немножко о последствиях бензинового кризиса, который продолжается и углубляется. Мы будем за ним следить здесь, на Deutsche Welle, вместе с Сергеем, когда он к нам придет. А вы оставайтесь с нами, пишите нам комментарии, лайки, это важно, не забывайте. И увидимся ровно через неделю в ДВ Новости Шоу. Пока.
До встречи.